Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новые назначения в правительстве Украины и бои в Донбассе. Апелляция на приговор 8 узникам Болотной в Мосгорсуде. Инициатива депутатов от ЛДПР, предложивших законопроект о запрете на употребление иностранных слов. Открытие 36-го Московского международного кинофестиваля, гастрономическая революция в Венгрии и коронация нового испанского монарха Филиппа VI. Об этих событиях и темах 19 июня в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема нашей программы. Президент Украины Петр Порошенко в Киеве 19 июня встретился с представителями местной власти, политических кругов и бизнеса Луганской и Донецкой областей. А до этого Верховная Рада утвердила президентские кандидатуры на должности руководителей Генпрокуратуры, МИДа и Национального банка. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Согласно украинской конституции, после выборов новый глава государства должен предложить Верховной Раде свои кандидатуры на посты министров иностранных дел и обороны, руководителей Генеральной прокуратуры, Службы безопасности и Национального банка Украины. Утром в четверг, 19 июня, президент Петр Порошенко пришел в парламент, чтобы лично представить троих кандидатов. На должность генерального прокурора ранее это кресло занимал представитель праворадикальной свободы Олег Махницкий. Порошенко предложил первого вице-премьера Виталія Єрему.
Якщо ви, шановні народні депутати,
если вы, уважаемые народные депутаты, дадите согласие на назначение господина Еремы на пост генпрокурора, то сегодняшний день, я уверен, станет черным днем для всей украинской преступности, как организованной, так и не очень, для всех тех, кто не в ладах с законом и совестью.
И совестью.
Заявил Верховной Раде глава государства. Подавляющим большинством голосов парламентарии утвердили 50-летнего Виталія Єрему генеральным прокурором Украины.
Назначить Виталія Єрему на генпрокуратуру свидетельствует о том, что генпрокуратуру и систему прокуратуры ожидают большие кадровые потрясения.
Считает политолог Андрей Золотарев. Ерема – заслуженный юрист, но почти вся его карьера была связана со структурами МВД. После Оранжевой революции он был главным киевским милиционером, а в 2012-м, как утверждает пресса, при организационной и медийной поддержке Порошенко был избран в Верховную Раду. Парламентарии поддержали и предложение президента назначить министром иностранных дел Украины Павла Климкина вместо Андрея Дещицы. Оставить министром Дещицу, в том числе и за его нецензурное высказывание в адрес Путина под российским посольством в ходе акции протеста 14 июня, призывали Раду праворадикалы. Новый глава внешнеполитического ведомства, как подчеркивают многие СМИ, родился в Курске, а учился в Московском физико-техническом институте. 46-летний Павел Климкин – убежденный евроинтегратор. До этого был послом Украины в Германии, и в последние недели он уже фактически выполнял обязанности министра, проводил переговоры с представителями России и ОБСЕ по Донбассу. Снова политолог Андрей Золотарев.
Назначение Климкина говорит о том, что президент будет все-таки ориентироваться на более геополитически сбалансированную фигуру, которая будет приниматься во всех столицах и которая будет в состоянии выстроить какой-никакой диалог все-таки с Российской Федерацией.
Неожиданно многие депутаты назвали выбор президента на пост председателя Национального банка Украины. Это кресло после успешного голосования в Раде заняла 49-летняя Валерия Гонтарева. Она 11 лет работала в банковском секторе, но в последние годы возглавляла совет директоров группы «Инвестиционный капитал Украины». Андрей Золотарев.
Валерия Гонтарева. Она была партнером Порошенко в поиске инвесторов для его российских проектов «Рошен». Это, скажем так, фигура, которой Порошенко доверяет и которая не будет вести какую-то политику, автономную политику за спиной президента.
В условиях, когда продолжаются боевые действия на востоке Украины, президент не стал менять нынешних руководителей Министерства обороны и Службы безопасности Михаила Коваля и Валентина Наливайченко. В четверг в своей администрации Порошенко встретился с представителями легитимной местной власти, политических кругов и бизнеса Луганской и Донецкой областей. На встрече обсуждался и мирный план Порошенко по урегулированию ситуации на востоке. Этот план, в частности, предполагает предполагает прекращение огня, амнистию тем, кто не совершил тяжких преступлений, и создание коридора для российских наемников, желающих вернуться на родину. Глава правления Института украинской политики Кость Бондаренко поясняет, почему эта встреча не принесет ощутимых результатов в решении восточного кризиса.
Представители органов местного самоуправления сегодня не влияют определяющим образом на ситуацию в Донецком регионе. Дело в том, что там сегодня основной конфликт происходит не по линии президент и представители местных элит. Там конфликт проходит по линии Киев и боевики, которые сегодня представляют Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. Именно поэтому я думаю, что коэффициент полезного действия не будет очень высоким от этой встречи. Но единственное, что совместными усилиями люди, которые знают ситуацию на Донбассе, могут предложить некую систему поведения президенту. И уже отталкиваясь от этой системы поведения, можно будет говорить об урегулировании ситуации.
Считает политолог Кость Бондаренко. Все 14 пунктов мирного плана по решению ситуации на востоке Украины, как заявили в президентской администрации, Петр Порошенко официально объявит в пятницу 20 июня. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». На востоке Украины, в Луганской и Донецкой областях продолжаются бои украинской армии, которую поддерживают украинские добровольческие отряды с вооруженными подразделениями местных сепаратистов. Перестрелки с участием бронетехники и артиллерии идут, в частности, рядом с городами Краматорск, Артемовск, Красный Лиман, Северск. При этом украинские военные весьма критически восприняли предложение президента Украины Петра Порошенко о временном одностороннем прекращении огня, так как, по их словам, сепаратисты явно воспримут его как признак слабости и вместо сдачи оружия начнут укреплять позиции и перевооружаться, что в дальнейшем приведет к еще большим потерям среди военнослужащих армии Украины. В любом случае, никакого перемирия не состоялось. О военно-политической ситуации на востоке Украины на этот час я побеседовал с работающим в Донбассе украинским журналистом «Радио Свобода» Левко Стеком. Минувшей ночью украинские военные предложили всем сепаратистам, не замешанным в убийствах, сложить оружие, гарантировали им свободу и безопасность. Это был некий ультиматум, который был отвергнут, и после этого украинские военные перешли к активным действиям. Действительно ли сейчас на востоке Украины в разных точках идут перестрелки, бои, и какова степень этого военного накала?
Стычки продолжаются. Предложение, которое было озвучено Порошенко, проигнорировано сепаратистами. В свою очередь, конечно же, военные тоже в одностороннем порядке не могут сложить оружие, потому что это будет, ну, мягко говоря, нелогично. Непонимание было со стороны военных, как это мы должны сложить оружие. Ведь для них очевидно, что никакого перемирия быть не может. И они, ну, мягко говоря, недовольны таким решением президента.
В каких районах, где именно, в Донецкой области, в Луганской области, идут активные боевые действия?
Активные боевые действия в большей мере идут в Луганской области. Там действует добровольческий батальон «Айдар». Вчера там была ситуация очень неприятная, когда они, не согласовав свои действия с руководством антитеррористической операции, пошли в наступление, попали в засаду, их там обстреляли, потом пришла подмога, их тоже обстреляли, и погибло больше 10 человек со стороны Изюма, со стороны штаба антитеррористической операции, со стороны Славянска. Сейчас таких активных противостояний нет. Военные остаются на своих блокпостах, несут службу, их обстреливают периодически, они отвечают, но в атаку им идти запрещают. То есть такого приказа нет.
В настроениях жителей городов востока Украины произошли какие-нибудь изменения? Ощущается ли какая-то привычка уже к тому, что происходит вокруг них?
Тяжело говорить о какой-то привычке. Когда на твои улицы взрываются снаряды, то вряд ли к этому реально привыкнуть. Я вчера был на одном из блокпостов, которые на выезде из Славянска размещены. То есть это уже фактически черта города. И люди продолжают уезжать из города, говорят, что ситуация там фактически доведена до предела, потому что ничего не работает, инфраструктура городская не работает, нет ни воды, ни электричества. также огромные проблемы с продовольствием, и люди, кто может, уезжают. Опять же, есть категория населения, которая просто некуда ехать. Вот у них нет выбора, они остаются там и продолжают жить под пулями. Если отъехать немного от эпицентра конфликта, 10-20 километров, там такое ощущение, что ты попадаешь в какую-то параллельную реальность. Люди живут обычной жизнью. То есть по трассе, по которой проезжают колонны бронетехники, едут дедушки на велосипедах, в речке неподалеку купаются дети маленькие. То есть их жизнь не очень-то изменилась, и они продолжают сосуществовать с украинскими военными, которые здесь находятся. И тут к ним, к военным, нормальное отношение, назовем это так. Не скажу, что их приняли здесь как освободителей или как спасателей, но нормальное отношение. Если говорить о жителях Славянска, если говорить о жителях Краматорска и других городов, где сейчас активная зона конфликта, то они, конечно же, считают украинскую армию врагами. Они считают, что они пришли на их территорию, сломали их судьбы и продолжают убивать их родственников, друзей и разрушать их города. Конечно, не все так думают, но я говорю о подавляющем большинстве, и поскольку противостояние продолжается, обстрелы продолжаются, то накал этот тоже растет.
Украинские военные, с которыми вам удалось пообщаться, настроены решительно или нерешительно?
Как раз в этом и есть проблема, потому что военные ждут приказа идти вперед. Они маринуются под солнцем, под жарой, на своих блокпостах и говорят, когда уже нам скажут, что можно идти вперед. Потому что сейчас, в той ситуации, в которой они находятся, эти блокпосты – это такие огромные, не очень хорошо защищенные мишени, по которым постоянно ведется минометный обстрел. И даже когда я приезжаю туда, все равно продолжаются какие-то взрывы, работает снайпер, и это довольно-таки небезопасно. Постоянно новые и новые раненые, и они не понимают, почему они фактически под ударом, а ответить не могут. Они могут отстреливаться, если по ним идет огонь с нежилых районов или за черты города. Если даже кто-то из боевиков стреляет из поселка, который неподалеку, то они не могут ответить. Но расстояние небольшое, и люди, которые по ту сторону, они могут стрелять. Но приказа войти в этот поселок или выйти вообще за территорию блокпоста нет. И это, конечно же, вызывает огромное возмущение.
А силы сепаратистов растут или, наоборот, как бы уменьшаются? Наращивают ли сепаратисты свой потенциал, в том числе военный, в первую очередь?
Если какой-то рост силы есть, то не скажу, что он настолько значительный, чтобы военные его ощутили на себе. То есть здесь уже неделю или две ситуация примерно одинаковая. Военные заняли свои позиции и ждут. Чего ждут, никто не знает. Сепаратисты в это время продолжают обстреливать колонны, продолжают обстреливать блокпосты, устраивают засады, и все продолжается. Конечно же, они говорят, то есть военные говорят, что каждый день промедления – это еще плюс к штыкам врага. То есть людей, их становится больше, техники становится больше, и города, которые заняты, они укрепляются лучше. То есть они считают, что это очень плохо. Каждый час промедления – это еще жизни ребят, которым придется штурмовать потом эти города, и делать это будет с каждым днем тяжелее.
О военно-политической ситуации на востоке Украины рассказывал работающий в Донбассе украинский журналист «Радио Свобода» Лев Костек. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Управление ООН по правам человека опубликовало третий отчет своей мониторинговой группы из 34 человек о гуманитарной ситуации на Украине. Документ охватывает период с 7 мая по 7 июня, ознаменовавшийся усилением боевых действий на востоке страны и наступлением на права украиноязычной части населения Крыма. Отдельный раздел отчета касается расследования трагических майских событий в Одессе. Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов попросил представителя ведущей правозащитной организации прокомментировать выводы мониторинговой группы.
С середины апреля были убиты 356 человек, из них 257 гражданских лиц и 86 украинских военнослужащих, сообщил журналистам на презентации отчета высокопоставленный представитель ООН Джани Магацени. Отчет с тревогой констатирует разрастание вооруженного противостояния на востоке Украины, участие в нем жителей Чечни и других республик Кавказа, что признают сами повстанцы. По словам Магацени, в Донецкой и Луганской областях воцарился хаос. Там сегодня правят, если не террор, то страх. Известны случаи, когда сепаратисты без всяких оснований открывали по мирным гражданам огонь у блокпостов, или когда они бессудно казнили своих товарищей, если те отказывались воевать. По состоянию на 6 июня украинские социальные службы идентифицировали в стране 12 700 вынужденных мигрантов. Однако, по мнению наблюдателей ООН, бежавших от боевых действий и террора в Донецке и Луганске на самом деле больше, и их число увеличивается ежедневно. Другое ведомство ООН, ведущее делами беженцев, сообщает, что с начала конфликта 34 тысячи человек оказались на положении перемещенных лиц. В основном это те украинцы-крымчане, которые не захотели принять российское гражданство, за что подверглись притеснениям и дискриминации, и покинули родные места. В докладе отмечаются возрастающие сложности, с которыми сталкиваются сотрудники СМИ при выполнении своего профессионального долга. Это касается в первую очередь востока страны, где сама физическая безопасность журналистов стала проблематичной. Глубокое беспокойство наблюдателей вызывают потоки ненависти, которые переполняют социальные сети на Украине и усугубляют раскол в обществе. По просьбе «Радио Свобода» отчет Верховного комиссариата ООН прокомментировала эксперт правозащитной организации Human Rights Watch Рэчел Денбер. Тут и там я слышу вопрос, с чьей позиции смыкается отчет ООН, с правительственной или с антиправительственной. Могу сказать, что этот вопрос некорректный. Задача ООН — быть беспристрастной, а не занимать чью-то сторону в конфликте, привлекать внимание к нарушениям прав человека, кто бы их ни совершал, и требовать привлечения виновных к ответу. Как бы то ни было, наблюдатели не могли пройти мимо того, что похищение, вымогательство, задержание, избиение, а порой пытки и убийства, которые чинят антиправительственные силы, глубоко омрачают существование всего населения Донецка и Луганска. Хотя, конечно, основными объектами запугивания остаются общественные активисты и работники средств информации, избирательных комиссий, органов власти и управления. Как пишут авторы отчета, в течение недели, предшествовавшей выборам президента, в обеих областях ежедневно происходили акты насилия, только участившиеся в день голосования. Вооруженные лица вламывались на избирательные участки, угрожали их служащим, порой избивали или похищали их. Налетчики также забирали компьютеры, списки избирателей, урны с бюллетенями. Целый ряд участков вынужденно закрылись, и многие избиратели таким образом были фактически лишены права голоса. Если говорить о том, как правительство приступает закон, то отчет ООН перечисляет случаи нарушения прав лиц, подвергшихся задержанию, включая сотрудников российских СМИ, а также исчезновение людей в ходе антитеррористической операции. Авторы также выражают обеспокоенность тем, что украинская армия порой отступает от международных норм ведения войны и использует силу безадресно, что приводит к невинным жертвам среди гражданского населения и материальному урону.
It expresses concern about the way force has been used in the counterinsurgency operation.
Рэчел Денбер далее коротко прокомментировала раздел отчета, посвященный расследованию событий 2 мая в Одессе.
How do we fault the Ukraine government? There are a number of missteps.
В чем правозащитное сообщество винит власти Украины в плане расследования Одесской трагедии? В том, что ни МВД, ни госбезопасность в столице или по месту происшествия не информирует правозащитников о производящихся следственных действиях. Тем самым у общественности отнимают возможность независимо оценивать ход расследования. Мы до сих пор не знаем причин бездействия или пассивности органов правопорядка и пожарных. Не знаем, кто повинен в убийствах, совершенных днем 2 мая, и в поджоге Дома профсоюзов, случившемся вечером. Не знаем, соблюдают ли власти права пострадавших в инциденте и права арестованных по этому делу. Наблюдатели ООН и правозащитное сообщество в целом были неприятно удивлены, когда власти сразу по следам трагедии возложили всю вину за столкновение и гибель людей на толпу противников киевского правительства, сняв всякую ответственность со своих сторонников. ООН не признает аннексии Крыма, и потому освещение состояния прав человека на полуострове тоже входило в мандат мониторинговой группы. За отчетный период общая ситуация с гражданскими свободами в Крыму, свободой слова, мирных собраний, объединений и вероисповедания претерпела заметное ухудшение, сказала Рэчел Денбер из Human Rights Watch. Так называемые проукраинские элементы сталкиваются с дискриминацией в учебных учреждениях и на работе. Руководители и активисты коренного крымско-татарского населения испытывают преследование и ущемление своих культурно-национальных прав.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. В Московском городском суде 19 июня началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по болотному делу в отношении восьмерых человек. В феврале этого года Замоскворецкий суд признал их виновными в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Семь человек получили реальные сроки – от 2,5 до 4 лет колонии общего режима. Единственный подсудимый, получивший условный срок, оказалась Александра Духанина. В апелляционной жалобе адвокаты просили отменить обвинительный приговор и освободить их подзащитных. Почти все фигуранты этого эпизода болотного дела уже около 2 лет находятся в следственных изоляторах. За ходом процесса следит моя коллега Наталья Джанпаладова, и сейчас мы беседуем с ней о последних новостях с процесса. Наталья, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Сегодня Московский городской суд рассматривает весь день апелляционную жалобу защиты фигурантов болотного дела. Заседание началось практически с 3-часовым опозданием, и первые несколько часов заседания были посвящены достаточно техническим моментам. Заседание началось с того, что один из подсудимых, уже осужденных, Сергей Кривов, заявил отвод состава суда. По мнению Кривова, суд зависим, и он не может объективно принимать решения. И Кривов просил передать апелляционное рассмотрение в Европейский суд по правам человека. После небольшого перерыва судебная коллегия довольно ожидаемо отказалась удовлетворять этот отвод. И суд перешел к другим моментам. Участники процесса стали заявлять ходатайства, которые у них были на, скажем так, предварительной части апелляционного заседания. И опять довольно много ходатайств заявлял Сергей Кривов. В частности, он подал ходатайство об изменении ему меры пресечения на домашний арест до вступления приговора в законную силу. Это, напомню, до того, как будет оглашено решение апелляционного суда. Кривов говорил о том, что у него в ноябре прошлого года был инфаркт. Он переносил его в СИЗО, это все было после голодовки, которую он держал более 60 дней в ноябре, в октябре и в сентябре 2013 года. Кривов говорил о том, что ему требуется операция на сердце, и, возможно, ему потребуется экстренная медицинская помощь. И также говорил о том, что в условиях следственного изолятора это все довольно тяжело организуемо. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения этого ходатайства, и Сергей Кривов остается под стражей. После этого адвокаты подсудимых также подали несколько ходатайств о приобщении к делу некоторых документов, в частности, вот защита Ярослава Белоусова просила суд приобщить характеристики положительные на Белоусова, и суд это сделал. Также просили приобщить справку о состоянии здоровья, и в частности, и защита Белоусова, и сам Ярослав Белоусов говорил о том, что после приговора, который был оглашен в феврале 2014 года, у него очень сильно упало зрение, и в частности, Ярослав Белоусов говорил, что зрение опустилось до минус 13, и в условиях следственного изолятора очень тяжело как-то поддерживать зрение, не ухудшать его. А в итоге суд по ходатайству материалы были приобщены. Также адвокат Артема Савелова просил приобщить к делу документы, которые подтверждают, что вменяемые Артему Савелову действия он не мог совершать, поскольку по данным защиты он был задержан раньше, чем произошли эти события на Болотной площади, о которых идет речь в обвинении. И эти документы суд частично приобщил к материалам дела. Напомню, что Артем Савелов и Ярослав Белоусов – двое подсудимых, которые получили минимальные сроки наказания. Из тех сроков наказания, которые подразумевают лишение свободы, в частности, Ярослав Белоусов получил 2,5 года колонии, Артем Савелов – 2 года и 7 месяцев. Оба уже провели в следственном изоляторе более 2 лет. И вот только к 4 часам дня суд перешел к рассмотрению апелляции по существу. Была зачитана апелляционная жалоба адвокатов, и затем каждый из защитников еще раз вкратце подвел итог жалобы. Это апелляционная жалоба была подана от всех адвокатов, то есть это 8 жалоб от каждого из подсудимых и его защитников. Но в частности, все доводы и все просьбы стороны защиты сводились к одному. Уголовное преследование против их подзащитных необходимо прекратить. Приговор Москворецкого суда не выдерживает никакой критики, и подсудимые должны быть оправданы. Суд пока рассматривает апелляцию, и не исключено, что заседание затянется сегодня до позднего вечера.
Наталья, спасибо. Напомню, что в прямом эфире «Радио Свобода» была моя коллега Наталья Джанпаладова, которая следит за тем, как в Московском городском суде рассматривается апелляционная жалоба на приговор 8 болотным узникам. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Комитет по культуре Государственной Думы России одобрил законодательную инициативу депутатов от ЛДПР, которые предлагают ввести штрафы за публичное неоправданное употребление иноязычных заимствований, для которых есть синонимы в русском языке. В качестве примеров парламентарии приводят такие слова, как «дилер», «бутик», «менеджер», «сингл» и «перформанс». Зампредседателя Комитета по культуре Зоя Степанова заметила, что документ нуждается в доработке, предложив уточнить список слов, не рекомендованных к употреблению. Однако саму идею борьбы за чистоту русского языка похвалила, добавив, что к этому должны подключиться не только законодатели, но и общественные организации. Рассмотрение законопроекта назначено на 1 июля. Борьбой за чистоту языка от заимствований, просторечия и вульгаризмов любили заниматься многие тоталитарные режимы, ведь под контролем государства должны были находиться все аспекты человеческого существования. Советский Союз не был исключением, и нынешние депутаты-пуристы, по сути, наследники тех государственных и культурных деятелей, которые боролись с нежелательными языковыми элементами еще в начале 30-х годов прошлого века, говорит заведующая кафедрой медиаречи факультета журналистики РГГУ, автор книги «Советская пресса. За чистоту языка» Евгения Басовская. С ней побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Когда государство начинает активно браться за чистоту языка, это какой-то очень нехороший симптом какой-то болезни общественной, государственной. О какой болезни, на ваш взгляд, здесь можно говорить?
Я бы сказала, не государство начинает, а государство продолжает. Потому что наше современное государство во многом наследует государству советскому, а то никогда не переставало бороться за так называемую чистоту языка. Это была одна из любимых идей советской идеологии – создание нового языка, достойного строителей коммунизма. Ну вот не знаю, чего должен быть достоин русский язык сегодня, но, в общем-то, алгоритм тот же. Попытка улучшить язык вместо того, чтобы улучшить мир, который в этом языке отражен. Я думаю, что это симптом большого самообмана. Это проявление некого идеологического, простите за тавтологию, идеализма, видение мира через какие-то очки, видение мира через какой-то магический кристалл. Вот я запрещу языку быть плохим, и все дурное, что в нем было воплощено, исчезнет из моей жизни. Ну и кроме того, это, конечно, свойство жестких режимов пытаться командовать абсолютно всем, в том числе личной жизнью. Ведь язык, ну, а точнее речь, это во многом проявление личности каждого. И вдруг человеку пытаются навязать сверху язык, на котором он должен говорить. Не язык, отражающий его культуру, его мировоззрение, его темперамент, а некий идеальный язык, отражающий принципы государства.
Вы написали довольно объемный труд как раз на эту тему, на тему борьбы за чистоту языка при советской власти. А в какие годы этот вопрос стоял особенно остро? Во времена сталинских репрессий?
Было несколько таких моментов. Первый раз кампания борьбы за чистоту языка развернулась в середине 30-х, ну, чуть раньше пика репрессий. Прямой связи с репрессиями не было. Во главе движения за чистоту языка в середине 30-х, ну, точнее, в 1934 году, был Максим Горький, который в статье о языке обрушился на вульгаризмы, провинциализмы. Мне представляется, что в форме борьбы за чистоту языка партия тогда и советское государство отторгали реальную народную жизнь, настоящую народную жизнь, настоящую народную культуру. То есть государство себя объявило народным, но при этом народу своему не доверяло, народ свой не любило. И вот это неприятие народного языка очень ярко проявилось в публикациях Горького и тех, кто его поддержал. Ну, на примере романа Федора Панферова «Бруски» тогда демонстрировались ужасы вульгаризмов. Хотя в действительности вульгаризмы есть не что иное, как отражение простоты, грубости и особого очарования народной речи. А следующий, так сказать, припадок очищения языка был в поздние сталинские годы, уже после Великой Отечественной войны и практически совпал с так называемой борьбой против космополитизма, когда советское государство добивалось национальной чистоты, торжества русской идеи, когда возвращались многие ценности и символы Российской империи. И тогда формой борьбы за чистоту языка как раз была вот вновь сейчас обострившаяся защита языка от иностранного влияния, от иностранных слов. Ну вот, в частности, была такая кампания очищения терминологии. Литературная газета очень активно выступала за отказ от иностранной терминологии. Но достижения на этом пути были невелики. А третий момент активизации борьбы за чистоту языка – это уже 60-е годы, и надо сказать, что гораздо более симпатичные люди и с гораздо более привлекательными идеями тогда выступали. Главным здесь сторонником не то чтобы очистки, но заботы о языке был Корней Иванович Чуковский, который, как известно, придумал замечательный термин «канцелярит» и пытался образумить современников, показывая им, что не надо на языке бюрократии разговаривать в несоответствующей этому сфере. Но и здесь победы были тоже не вполне очевидны. Я сама читала, как в одном из советских журналов с умилением писали: «Мы многого добились. У нас теперь вместо «не курить» на некоторых табличках появилась надпись «У нас не курят». И вот казалось, что потеснен канцелярит, но, впрочем, канцелярит далеко не ушел со своих позиций. И сегодня это вряд ли дума о языке как таковом, это скорее дума о том, как нас раздражает глобализация, как нам не нравится американизация.
Но вот, с другой стороны, действительно, бывают случаи такого безвкусного употребления каких-то иностранных заимствований. Но почему такое занятие, как борьба за очищение языка от заимствований, оно лишено смысла с точки зрения нормальной лингвистики?
Критика речевых явлений бывает абсолютно правильной, совершенно справедливой. Здесь только очень важно, вот если говорить с позиции лингвистики, не путать язык и речь, потому что речь всегда конкретна, речь существует во времени и пространстве, и каждый из нас отвечает за свою речь и может сделать ее лучше, безусловно. Не допускать ошибок и не применять слова, значения которых не понимаешь ты или значения которых неизвестно твоему собеседнику. В конце концов, это вопрос здравого смысла, вкуса, такта. Но все это относится к речи. Забота о чистоте языка имеет некоторый смысл только в том случае, когда мы занимаемся просвещением, когда мы массовому носителю языка объясняем, например, почему то или иное слово вот здесь вот уместнее, чем другое. И это может давать плоды. А от лозунгов, от деклараций никогда не бывает проку. А от запретов, ну, если они поддерживаются какими-то репрессивными мерами, бывает обычно очень краткосрочный эффект.
В эфире «Радио Свобода» была заведующая кафедрой медиаречи факультета журналистики РГГУ, автор книги «Советская пресса за чистоту языка» Евгения Басовская. Вопросы ей задавала моя коллега Светлана Павлова. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». 19 июня – это день открытия 36-го Московского международного кинофестиваля. В его конкурсной программе 16 лент из разных стран мира. Фильмом открытия станет российско-американская кинокартина «Красная армия», посвященная хоккеистам клуба ЦСКА. На закрытии 28 июня покажут блокбастеры США «Планета обезьян. Революция». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Московский международный кинофестиваль начинается с ложки дегтя. Ожидалось, что на открытии покажут «Левиафан» Андрея Звягинцева. Не сложилось. Фильм, представлявший Россию на Каннском фестивале, а до того показанный на кинотавре, был неласково встречен российскими чиновниками от культуры. Ну а режиссер категорически отказался вносить в свое творение какие-либо изменения. В основном конкурсе Россия будет представлена двумя картинами. Это «Да и да» Валерии Гай-Германики и «Белый ягель» Владимира Тумаева. О фестивале мы попросили поразмышлять кинокритика Валерия Китчина.
Московский кинофестиваль всегда был, в общем, главным в России, и он занимал очень почетное место в мировой табели о рангах. Сейчас, конечно, ситуация резко изменилась. Я думаю, что по значению Московский фестиваль уступает даже Кинотавру, хотя он международный, а Кинотавр, в общем, национальный фестиваль. Тем не менее, как событие, Сочинский фестиваль явно превосходит Московский. Но Московский остается нашим единственным главным большим международным фестивалем. Потерял он, собственно говоря, в первую очередь зрителя. И это придает ему некую такую келейность. Из события, которое, ну, по крайней мере, в течение первых десятилетий существования фестиваля имело резонанс во всей стране, в Москву съезжались из других городов даже любители кино, и огромные толпы народу возле кинотеатров, очереди за абонементами на фестиваль и так далее, и так далее. Все это вошло в легенды. Но тогда фестиваль все-таки был такой единственной форточкой в мировое кино. Раз в два года к нам в закрытую страну вдруг прорывались фильмы мирового экрана.
Это действительно было будоражащим событием. Ты рвался все на свете посмотреть, это было большое счастье.
Боже мой, из центра города я переехал куда-то в кинотеатр Ереван, куда-то в Дегунино, или там в дворец спорта, то есть невозможно было билеты достать. Ну, правда, все-таки железо за нами сработало здесь, как реклама. Конечно, это было событием, конечно, запретный плод всегда сладок. Эта запретность исчезла, на наших экранах идет все, и Московский фестиваль перестал играть роль такой форточки, но одновременно он потерял своего зрителя. Вот в залах Московского фестиваля в основном курсируют из зала в зал аккредитованные журналисты, которым писать об этом фестивале, и узкая группа синеманов, которые готовы смотреть вот эти фильмы. Но их мало для того, чтобы заполнить залы, и они довольно часто бывают полупусты. Естественно, и для всего мира Московский фестиваль перестал быть некой экзотикой. Сюда тоже вот сквозь эту форточку прорывались и мировые звезды, причем приезжали первые звезды. Сейчас этого тоже нет. Заманить сюда мировых звезд гораздо проще на премьеру их очередной картины в прокате, чем вот на Московский фестиваль. Показателем того, как фестиваль спал с лица, может служить тот факт, что сейчас иной раз фильмы идут даже без английских субтитров. То есть мы уже не рассчитываем на западных журналистов, на те самые толпы мировой прессы, которые приезжают на любой крупный фестиваль мира.
Вы сказали, что Кинотавр даже этот фестиваль проигрывает. За счет чего?
Причина, я думаю, проста. Сочинский фестиваль собирает то, что сотворило российское кино за год. Этим он интересен. Все-таки интересно, что происходит в отечественном кино, которое больше невозможно увидеть на экранах практически нигде. Как известно, русский фильм на экранах – большая редкость. Московский же фестиваль, международный фестиваль, пожалуй, уже не способен что-либо представить всерьез. Потому что ему, как правило, достаются объедки с барских столов. Других, более крупных, более престижных фестивалей, ну, я уж не говорю о главной тройке, Каннский, Венецианский и Берлинский фестивали, но даже и такие фестивали, как Карловы Вары, на первом же повороте обскакивают Московский фестиваль. Вот туда еще съезжаются люди со всей Европы, особенно молодежь. Он нашел свою нишу в системе мировых фестивалей. Московский фестиваль, к сожалению, долгие годы не может найти ни эту нишу, ни принцип отбора фильмов. Поэтому они кажутся достаточно случайными. И поэтому его внеконкурсные программы, вот уже многие годы, намного интереснее конкурсных.
Но я еще от многих слышала, что и программа документального кино привлекает больше внимания, чем художественного.
Несомненно. Потому что в документальном кино нет такой конкуренции фестивалей. И вообще документалистика сегодня в мире, да и в России, пожалуй, сильнее игрового кино. Она больше соотносится с жизнью, и она показывает эту жизнь очень остро и неожиданно. Кроме того, Московский фестиваль – это случай увидеть хиты недавно прошедших мировых кинофестивалей. Здесь можно увидеть какие-то картины с Каннского фестиваля, Берлинского фестиваля, прошлогоднего Венецианского. Именно вот эти программы побочные, если отобрать какие-то главные названия, то можно набрать вполне 10-15 картин, которые просто необходимо посмотреть.
Из таких упомянутых Валерием Кичиным побочных программ отметим еще две ретроспективы фильмов классика польского кино Кшиштофа Занусси и российских фильмов, снятых по сценариям Юрия Арабова. Лиля Пальвлева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Венгрии в последние годы происходит гастрономическая революция. Речь идет о целом общественном движении, направленном на улучшение качества питания и на поддержку местных сельхозпроизводителей. Этих целей венгры стараются добиваться нестандартными и нескучными методами. С подробностями из Будапешта Мария Лопатто.
Когда речь заходит о гастрономическом туризме, мало кто подумает о Венгрии. А напрасно. В последние пару лет венгерская кулинария резко повернула в сторону здорового питания, пропаганды фермерских продуктов, моды на все свежее и местное. Об этом говорит популярность фермерских рынков и фестивалей еды, количество которых за последний год умножилось в несколько раз. А выросла эта кулинарная революция из общественных начинаний. Сытный гуляш и паприкаш, традиционные блюда венгерской кухни, постепенно остаются уделом туристических ресторанов и провинциальных кухонь, в то время как столица пересаживается на хлеб без глютена и мороженое без сахара. Модным считается закусывать алкоголь морковкой, ее подают в ночных клубах, и пить травяные чаи. Даже на последнем, самом крупном гастрономическом фестивале «Гурме» традиционные венгерские блюда повара учили готовить по-новому. Например, фезалейк – нечто среднее между густым супом и овощным рагу, у венгров обычно ассоциируется со столовой. В нем преобладает мука и жирная сметана. Поэтому шоу шеф-повара Ференца Сатмари называется «Передуманный фезалейк». Повар заменяет сметану кокосовым молоком, а надоевшее сочетание вареной капусты и томатов разбавляет мятой и кумином. Получается вкусное и полезное блюдо, сохраняющее вкус свежих овощей. В 2012 году американский автор Памела Друкерман выпустила книгу «Французские дети не плюются едой», ставшую бестселлером, о том, как она воспитывала своих детей во Франции и приучала их к здоровой пище. Она пишет, как поражалась тому, что французские дети уже в детском саду едят вареные овощи, а мамы балуют своих чад не чипсами, как на родине писательницы в Америке, а свежими фруктами. Если любовь к овощам и фруктам у французов, можно сказать, в крови, то венгры пришли к этому не так давно и оказались очень изобретательными, рассказывает кулинарный блогер София Маутнер.
В Венгрии гастрореволюция началась примерно 7 лет назад, а сейчас в последние 2-3 года мы пожинаем плоды и видим ее результаты в жизни обычных людей. Они начинают правильно питаться, выбирать местные ингредиенты, ходить на фермерские ярмарки. Все началось с представителей интеллигенции. В 2007 году венгерское гастрономическое общество опубликовало так называемую кулинарную хартию, которую подписали шеф-повара, владельцы ресторанов, а также писатели и журналисты. Они призвали виноделов, поваров и рестораторов объединить усилия в обновлении венгерской кухни, возвращении традиций и популяризации венгерской гастрономии в мире. И вот сегодня мы видим, как разнообразные кафе, рынки, фестивали растут, как грибы после дождя. Хартия оказалась своеобразной точкой отсчета.
Говорит София Маутнер. Подписали хартию в числе прочих писатель Петер Эстерхази и легендарный повар ресторана «Гундель» Кальман Калла. В отсталости современной венгерской кухни они обвинили времена социализма. Они пишут, что в 50-е годы прошлого века венгерскую кулинарию превратили в пищевой конвейер для масс. Количество повсеместно предпочитали качеству. Авторы хартии призвали на государственном и общественном уровне поддержать сельскохозяйственных производителей, шеф-поваров и рестораторов. Однако государство откликнулось позже. В 2011 году министр сельского хозяйства и развития села Шандор Фазекаш поддержал идею создавать местные фермерские рынки по всей стране, от больших городов до самых маленьких поселков, чтобы помочь таким образом местным сельхозпроизводителям. Чуть позже на законодательном уровне облегчили процедуру открытия фермерских рынков. Сколько их сейчас существует в стране, сказать сложно. Разные источники называют разные цифры. Но ясно одно – после отмашки министра сельского хозяйства каждый месяц возникает несколько новых рынков, рассказывает Балаш Ронки, автор фермерского интернет-портала от производителя.ху.
История успеха современных рынков – это, конечно, в первую очередь качественная продукция, но 50% удачи – это интересная идея, чтобы было на что посмотреть. Тот, кто ходит на рынок, ходит туда, в частности, строить человеческие отношения, поговорить с фермером, встретиться с соседом. Поэтому здорово, когда на таком рынке есть где присесть, выпить кофе, где играет музыка и поют. Вот, например, популярный рынок в ночном клубе «Симпла». Это уникальный эксперимент. Ночью папа, днем фермерский рынок с живой музыкой и массой культурных программ. Это создает особую атмосферу.
Говорит Балаш Ронки. Бар «Симпла» — это как раз то место, где завели моду закусывать морковкой алкоголь. Ее там продают по ночам, раздают из большой корзины. Фермерский рынок же существует с 2012 года. Прямо на рынке, то есть в баре, известные повара и гастроблогеры готовят обед из свежих овощей, кормят им посетителей, а деньги, собранные таким образом, идут на благотворительные цели. Для владельцев бара рынок не дополнительный источник заработка, а максимум хороший рекламный ход. По словам одного из владельцев заведения Габбара Бертони, с 30-40 производителей, которые выставляют каждую неделю свою продукцию, собирают по 3 евро, тогда как организация одного рынка стоит более 800 евро. И все же популярность воскресного маркета подтолкнула владельцев «Симплы» к открытию фермерского кафе. Там, на сэндвичах с органическим мясом, овощных салатах и свежевыжатых соках, они могут компенсировать убытки от нерентабельного рынка. Тенденция развивается. Все больше людей переселяются из города в деревню и начинают пахать землю. Фермеры новой волны воспитывают в своих соотечественниках кулинарный патриотизм и разумное потребление, стимулируя таким образом сельское хозяйство. По мнению многих, оно было загублено со вступлением Венгрии в Евросоюз. Тогда ввели многие ограничения для местных сельхозпредприятий. Закрывались большие заводы, а из-за неспособности конкурировать с международными торговыми сетями терпели крах мелкие и средние предприятия. Но, как часто бывает у венгров, решать проблемы помогает общественная инициатива. В домах с обшарпанными полуразрушенными фасадами открывают модные бары. А помогая мелким сельхозпроизводителям выжить, делают из фермерских ярмарок модный тренд. Не случайно первая ярмарка венгерских дизайнеров «Вамп», которая позже переросла в маркет дизайнерской продукции и кулинарии, появилась в 2006 году, вскоре после вступления Венгрии в ЕС. По мнению блогера Софии Маутнер, это возврат к истокам.
Если мы заглянем в старинные венгерские поваренные книги, мы увидим, что наши предки питались более разнообразно, выбирали сезонные овощи и фрукты, готовили салаты и супы. И сегодня революционные шеф-повара черпают вдохновение из тех старых поваренных книг, ведь Венгрия в этом смысле обладает прекрасными географическими данными.
Так или иначе, сегодня венгры берут в руки лопаты и объединяются в фермерские, потребительские и прочие союзы, чтобы укрепить позиции Венгрии в мировой гастрономии. Случайно ли именно в Будапеште в 2016 году пройдет европейский тур престижнейшего конкурса высокой кухни «Золотой Бакюс»? Мария Лопатто, Радио Свобода, Будапешт.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и на очереди у нас рубрика, почти всегда завершающая программу «Сегодняшний факт». В Испании 19 июня празднуют коронацию принца Астурийского Филиппе. Он провозглашен королем Филиппом VI, заменившим отрекшегося от престола в его пользу отца, короля Хуана Карлоса. По испанским законам монарх царствует, но не правит, то есть выполняет в основном представительские функции. Тем не менее, смена царствующей особы вызвала в Испании бурную полемику. О том, в чем она заключается, расскажет мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Ведущие испанские политики делают прямо противоположные заявления. Если председатель испанского правительства и глава правящей консервативной народной партии Мариано Рахой утверждает, что большинство испанцев искренне преданы монархии, то руководитель так называемой фракции левых плюралистов, коммунист Кайо Лара, уверен в обратном. Ну а лидер Испанской социалистической рабочей партии, главной оппозиционной силы в парламенте Альфредо Перес Рубалькава, хотя и поддерживает монархию, признает, что рядовые социалисты являются сторонниками республики. Разумеется, у каждой из спорящих сторон есть своя логика. Мариано Рахой считает, что испанцы обязаны монархии своей демократией, поскольку именно при короле Хуане Карлосе произошел исторический переход страны от авторитарного режима генерала Франко к современному.
Я уверен в том, что испанцы смогут перевернуть эту страницу нашей истории в спокойной обстановке, преисполненной благодарностью Его Величеству Королю. Я хочу, как глава правительства, отдать дань человеку, который в течение 39 лет олицетворял единство испанцев и является символом нашего существования в условиях мира и свободы. Это историческая личность, с которой неразрывно связана наша демократия. Все мы перед королем в неоплатном долгу.
Между тем, для коммуниста Лары королевская власть — это анахронизм, пережиток тоталитарного прошлого. Он вспоминает, что монархия, ликвидированная в 1931 году, была восстановлена именно диктатором Франко, находившимся у власти до 1975 года. При этом у народа никогда не спрашивали, хочет ли он иметь короля. Так что сейчас, считает Лара, пришло время провести референдум по вопросу о монархии, а заодно доказать, насколько существующая власть действительно демократична и уважает мнение народа. Кайо Лара.
Монархия утратила свой имидж, поскольку устарела. В 21 веке нельзя говорить о каких-то правах на руководство государством, получаемых от рождения. Так считает подавляющее большинство наших граждан. Авторитет монархии также утрачен из-за коррупционного скандала, которому оказались причастны члены королевской семьи.
Речь идет о деле, которое ведут уже несколько лет следователи в отношении королевского зятя Иньяки Урдангарина, подозреваемого в незаконном присвоении государственных фондов в особо крупных размерах. Впрочем, коммунисты не одиноки в своем отрицании монархии и требовании референдума. Их точку зрения, к примеру, разделяют испанские «зеленые» и активисты новой левой партии «Мы можем». Эта партия имеет внушительный электорат. На майских выборах в Европарламент она получила 5 депутатских мандатов. Но, пожалуй, самыми радикальными противниками монархии являются региональные сепаратисты – каталонские, галисийские и баскские. К примеру, депутат от баскской группы «Амаюр» Сабино Куадро разыграл на минувшей неделе целый спектакль на парламентской трибуне. Он красовался в футболке с лозунгом в пользу референдума и размахивал баскским флагом.
Мы, Амаюр, заявляем, нам не нужна замена одного короля на другого. Мы никого из них не хотим. Ни отца, ни сына, ни франкистского духа, которые они оба исповедуют. Нам навязывают монархию и отказывают народу в возможности сделать выбор. Долой монархию, да здравствует республика!
В последние дни противники монархии высказываются не только на парламентской трибуне. На улицах и площадях испанских городов проходят массовые манифестации протеста под республиканскими лозунгами. И тем не менее, испанский парламент подавляющим большинством голосов одобрил переход власти к будущему королю Фелипе VI. Так что ни у кого не возникают сомнения, что Испания пока останется монархией. О расстановке сил в испанском обществе рассуждает известный мадридский социолог Антонио Гарсия Тревихано.
Сегодня монархию поддерживает примерно треть населения. Речь идет о представителях разных социальных групп. Есть другая треть, которая, как и первая, не склонна к каким-либо переменам, поскольку довольна жизнью. Однако ей не нравится, к примеру, коррупционный скандал, связанный с монархией. Представители этой группы, хотя и предпочитают монархию, но и не отрицают возможности установления республики по образцу, существующему в США или Франции. И, наконец, третья часть населения категорически против монархии.
Тем не менее, и Гарсия Тревихано, и другие независимые наблюдатели полагают, что соотношение сил между монархистами и республиканцами в Испании довольно шаткое. Именно такой ситуации они объясняют поспешность, с которой король, находящийся в полном здравии, который до недавнего времени заявлял, что не собирается покидать трон, вдруг объявил о своем отречении. Обычно хорошо информированная электронная газета «El Confidencial Digital» утверждает, что отречение монарха было вызвано предстоящей в июле отставкой уже упомянутого Переса Рубалькавы, лидера социалистов, имеющих в парламенте 110 из 350 депутатских мандатов. Существует мнение, что новое руководство партии, соответственно, парламентской фракции, в отличие от нынешнего, не станет поддерживать монархию, а это могло бы усложнить, если вообще не аннулировать, процесс престолонаследия. Впрочем, даже при нынешней расстановке сил в парламенте испанские республиканцы не собираются отказываться от своих идей после коронации. Коммунисты уже разработали что-то вроде дорожной карты борьбы за республику. Она предусматривает организацию уличных протестов и референдума. Ну а Гарсия Тревихану считает, что судьба монархии во многом будет зависеть от будущего короля. Сможет ли он завоевать симпатии испанцев?
Репортаж Виктора Черецкого о коронации нового короля Испании Филиппа VI завершил вечерний выпуск программы «Время свободы». Рассказ о самых заметных событиях четверга, 19 июля. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий программы Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».